Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Добрый вечер, дорогие радонежцы, братья и сестры. В прямом эфире православной радиостанции «Радонеж» наша с вами вечерняя предрождественская встреча. У микрофона поэтесса Нина Карташова. Наши телефоны 95959939, код Москвы 495. Или можно писать сообщение на короткий номер 5522. Только в начале сообщения не забудьте поставить слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. Поздравляю завтрашних именинниц, кто носит прекрасное имя Анастасия. Воскресенье, Анастасия. А рифмы какие? Анастасия, Россия, Настя, счастье. Завтра день великомученицы Анастасии Узорешительницы. А вот 6 января уже и сочельник. До звезды не вкушаем пищи, а вечером при звезде едим постную кашу с медом и сухими фруктами. Сочиво, сочник, потому и название сочельник. На Руси всегда перед Рождеством благочестивые люди от царя до простого мирянина раздавали щедрую милостыню. Ни один бедный человек в этот день не оставался без подарка. И храм Христа Спасителя посвящен Рождеству Христову. И слава Богу, этот величественный храм-памятник победно стоит в Москве. Да воссияет нам всем, дорогие братья и сестры, свет разума, солнце правды, Христос Бог. Рождество – зимний, снежный, любимый, очень русский с детства праздник. Темнее стал за лесом ельник, весь в серебре синеет сад, и над селом зажег сочельник зеленый медленный закат. Лиловым дымом дышат хаты, морозно-праздничная тишь, снега, как комья чистой ваты, легли на грудь убогих крыш. Ах, Русь, Московия, Россия, простор безбрежно-снеговой, какие звезды золотые сейчас зажгутся над тобой. И все равно, какой бы жребий тебе не бросили года, не догорит на этом небе волхвов приветшая звезда. И будут знать, и будут верить, что в эту ночь в мороз, в метель, младенец был в простой пещере в стране за 39 земель. Афанасий Афанасьевич Фет. А теперь я с радостью представляю наших дорогих гостей. С нами сегодня клирик храма Благовещения в Петровском парке, протоиерей Илья Шапира. Дорогой батюшка, добрый вечер. Благодарю вас, что вы с нами.
Добрый вечер.
Благословите всех, кто слушает и кто в студии.
Господь, да сохранит и помилует.
И вы не один, с нами еще Левушкин Владимир Анатольевич. Он член общества почитателей памяти священномученика митрополита Серафима Чичагова и игумени Серафимы Черной Чичаговой. Владимир Анатольевич, здравствуйте, рада вас видеть у нас.
Добрый вечер, Нина Васильевна, добрый вечер, дорогие слушатели.
Ну, батюшка, давайте сначала вы скажете что-нибудь о Рождестве такое духоносное, приятное, полезное.
Праздник приближается, и очень важно, конечно, чтобы мы вошли в его дух, настроились должным образом. Собственно говоря, заканчивающийся пост ставил перед нами такую цель. Вот, и вот эти дни особенно важные на самом деле, конечно, дни предпраздничества, которые начались со 2 января, вот, они готовят покаянно душу христианина, чтобы великая тишина, великая благодать этого праздника, чтобы она коснулась сердца, чтобы мы стали, как святитель Николай Сербский призывает нас, стали подобными в добродетелях, в чистоте, хотя бы отдаленно, конечно, отдаленно подобными той, которая приняла, которая явила нам Сына Своего, Спасителя, Божия Матерь, вот, чтобы мы удостоились вот этой великой милости праздника. Вот, и для этого требуется, конечно, большой труд, и особенно молитвенный труд. Вот, дай Бог, чтобы вот мы, совершив его и восприняв благодать праздника, изменились, преобразились вот, во Христе рождающемся.
Вот. Спаси, Господи. Вот, батюшка, недавно мы отметили День памяти святого Иоанна Кронштадтского, праведника, и вы как-то говорили о книге «Жизнеописание и духовное наследие протоиерея Понтия Рупышева». Это духовный сын отца Иоанна Кронштадтского. Вот, расскажите об этой книге.
Это даже можно так больше сказать, чем духовный сын, потому что ну, мы знаем, да, что у отца Иоанна был широкий круг близких ему людей, священнослужителей и даже епископов таких видных, которые окормлялись у него. Вот. Что касается отца Понтия, вот он менее известен в основной части России. Вот. В западном крае он более известен, он там подвязался. Вот. А он был, между тем, очень близок к отцу Иоанну, и отец Иоанн иногда, когда собиралось духовенство, собиралось как-то по какому-либо поводу, он приглашал отца Понтия сесть рядом с собой, обнимал его, говорил: «Это мой друг, ты мой друг, ты мой брат». Вот такие слова. И отец Понтий всю жизнь очень чтил отца Иоанна, а основное его служение прошло, ну, после, вот в послереволюционное время, хотя и ранее были явные такие признаки такого особого избрания и сам факт близости такой к отцу Иоанну. Вот, но основное служение отца Понтия прошло именно в 20-30-е годы, недалеко от Вильнюса, в 30 километрах, есть такое селение Михнова, вот, и там он создал замечательную общину, уникальную, можно сказать, вот, которая очень хранила наследие, собственно, и самого отца Иоанна, вот, очень почитали его, вот, и сам батюшка, отец Понтий, обладая исключительными такими дарами, и пасторство, и богословский дар очевидный, вот, когда, если мы прикоснемся вот к его наследию, которое как раз отражено в этом двухтомнике, о котором вы упомянули, вот, то я думаю, что читатель многим, очень многим мыслям просто как каким-то открытием для себя удивится. Вот, потому что так, это для нашего времени такой духовный писатель с такой глубиной необычайной. Вот, ну, явно, что это благословение отца Иоанна. Вот, почила на этом пастыре. Вот, поэтому Я вот об этом хотел сказать, и немножко, ну, как-то, может быть, если у нас будет минутка в разговоре, вот как раз привести даже некоторые мысли отца Понтия. Он умер в 1939 году, вот община живет и по сей день.
И по сей день?
Да, и она, простите, она даже свято хранит все, что связано и с отцом Понтием, и тоже особым почитанием там, конечно, окружено имя отца Иоанна Кронштадтского.
Вот. Это там, в Вильнюсе?
Да, 30 километров от Вильнюса. Она пережила много испытаний, эта община, и старшие, да, вот, дворяне корецкие, которые приняли тогда батюшку и всей душой за не, вот, устремились вот, исполнять его наставление, а наставление такое к строгой христианской жизни, вот, и именно к созданию такой общины, где все будут люди, которые туда придут, будут как братья и сестры, независимо от их первоначального какого-то происхождения и так далее. Вот, и вот как раз об этом... Вот эти дворяне, они создали эту общину, три сестры, Анастасия, Варвара и Мария, кстати, завтра, да, День Ангела, младшая из них, Анастасия. Вот, и что важно, несмотря на то, что две из них были высланы в Казахстан и в Узбекистан, в Коканде, вот, они пребывали в ссылке, вот, ну, что там люди переживали, я думаю, те, кто знает историю новомучеников, особенно казахстанских, вот, ну, оттуда подчас и не возвращались, вообще, многие не возвращались, там страшные были места, можно сказать, вот, и, тем не менее, вот, община живет, и они, и старшие эти вернулись, и все... И по сей день, вот, удивительное такое явление, вот, и община, где нет строго монастырского устава, как такового, вот, и монастыря-то нет, собственно, хотя удивлялись архиереи, говорили отцу Понтию, что же он монастырь не организовывает, вот, он этого не делал, потому что предвидел будущее, а будущее было такое, что если бы это был монастырь, конечно, при советской власти это бы разогнали за один час. Вот. А так существовало все тихо, незаметно. Святой колхоз такой.
Ну, святой колхоз — это хорошо, конечно, батюшка, но вот сейчас Вильнюс, Литва — это другое государство, очень много католиков. Как сохраняется община?
Вы знаете, она существовала в разные периоды, в периоды разных властителей. Вот в политике.
При разных режимах,
да. Да, скажем так, да. И вот они практически... Никто не мог по-настоящему вот так вот придраться. Ну как? Община держалась о политичности. Но не как таковой. Не это в центре. А во имя чего? Во имя исполнения христианского долга. Ну вот она жила... в польский период, при Пилсудском, когда более 100 храмов было уничтожено на территории Польши. И вот как раз Виленский край, к которому относится Михнова, вот, в общем-то, принадлежал Польше тогда. Вот, тем не менее, Михнова осталась, сохранилась. Потом война началась, потом советская власть короткая, вот высылка старших, хотя уже намеревались...
А
все,
когда их выслали? Уже...
В 41-м.
В 41-м.
Да. Вот, потом хотели даже всю общину, но не успели, просто война началась. Вот, это, да, эти самые воронки, которые приехали за сестрами и братьями общины... Да, там живут ведь, я тоже хотел сказать, то есть живут люди, некоторые такой девственной жизнью, некоторые семьями приезжали, вот, и так это и продолжается. То есть, как вот, знаете, как вот у первых христиан было, что, в общем-то, вопрос не стоял, какой образ жизни ты избираешь, а чаще всего вопрос, какой ты христианин, и все. И вот... И вот как раз потом, значит, при немцах тоже было очень интересно. То есть практически с утра приходили немцы, вечером приходили партизаны. И михновцы всех кормили, всех привечали, всех, всем, что могли по-человечески, так сказать, какую-то помощь оказывали. И немцы даже оставляли военнопленных там. И тоже михновцы их обогревали, кормили и, что очень важно, приобщали богослужению. И никто не убегал, хотя немцы никакого конвоя не оставляли, зная, что никто и не дерзнет убежать, именно тем самым подведя общину. Вот. Это, и так оно и было. И потом люди встречали михновцев, те самые люди, которые были когда-то военнопленными.
А вот. Теперь большая община там?
Вот, ну, около 100 человек. Вот она, в общем-то...
Не только русские, наверное, литовцы, да?
Там вообще нет вопроса национального. Там из Германии, ну, в общем, откуда только там нет людей. Да, это удивительное такое место. Вот. Так что я думаю, что вот это наследие такого... удивительного наставника и, можно сказать, в последние годы сподвижника даже отца Иоанна, так можно сказать. Это, конечно, немаловажно.
А протоиерея Понтий собираются канонизировать?
Ну, вопрос этот ставится, насколько мне известно, в епархии. Вот. Ну, во всяком случае, материалов уже достаточно много, чтобы как-то к этому дело шло.
Вот. Ну, наверное, в жизнеописании есть и описание чудес тоже каких-то, да?
Да, он отличался, так это многие подмечали его прозорливость, и, конечно, вот он посещал некоторые села, например, там тысячи людей собирались на его службы. Это совершенно аналогично тому, что было с отцом Иоанном, который тоже...
Ну, как бы дух Иоанна Кронштадтского почил на нем.
Вот в каком-то смысле.
Батюшка, у нас звонок. Да. Примем. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Нина Васильевна, да. Вы знаете, я хочу поблагодарить вас и радиостанцию «Радонеж». И вот, знаете, вот вы в четверг пригласили в Славянский письменный центр. Вот. И я туда приехала, послушала интересную беседу. Батюшка Виктор выступал, свои книги представлял. Вот я купила книжечку о духовнике... Сергия Посада в «Батюшке Кирилле». Вот. И прочитала, и думаю, боже мой, столько советов получила для себя, своей жизни. Надо же. И поехала даже в Сергиев Посад. Я вообще боюсь одна ездить. Тут сама поехала, окунулась в источники, к мощам приложилась. Ну, прям вообще такой переворот. Спасибо, Господи, за ваши добрые беседы, и вас, и Радонеж, и «Батюшка Кирилла», и «Батюшка Виктора», всех. Спасибо, Господи. Спасибо вам большое.
И вам спасибо. Приятно, когда такие звонки.
Да, слава Богу.
Да. Ну, может быть, я теперь обращусь к Левушкину Владимиру Анатольевичу. Вот, Владимир Анатольевич, мы с вами встречались часто на вечерах, посвященных памяти священномученика Серафима Чичагова. Это и в Жуковском у отца Николая Струкова, замечательный батюшка, там проходят такие ежегодные, ставшие традиционными уже вечера памяти. Ну и, конечно же, год этот, 160 лет со дня рождения священномученика, и 17-й год, который будет, это 80 лет со дня мученической кончины. Да. Вот как общество Серафима Чичагова, какие свершения, что новенького у вас, и как собираетесь 17-й год отмечать?
Ну, я хотел бы напомнить радиослушателям, что владыка Серафим тоже был духовным чадом нашего любимого отца Иоанна Кронштадтского, потом больше 30 лет был его духовным чадом. Вот, и получается, видите, как наследие двух человек встретилось практически на следующий день после памяти самого отца Иоанна Кронштадтского на радиостанции «Радонеж».
Вот. Владимир Анатольевич, позвольте мы ответим сначала на звонок, потому что вдруг это межгород. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, это звонит Георгий. Я хотел бы сердечно поблагодарить отца Илью за его... информацию за его вот эти воспоминания об этой общине. Я вот руководитель этой общины, нынешнего, который руководитель общины, знаком с ним где-то с апреля, вот когда был этот еще взрыв там на Украине, там ядерный и так далее, с того времени. И в этой общине, я когда приезжаю в Литву, я всегда там бываю. Это необыкновенное. Там действительно, вот они всех своих отпустили после смерти родителей, ну, слуг и так далее, и на равных правах стали они все. Ну и постепенно стали стекаться и становиться членами общины и другие. И там действительно, как вы упомянули, и немцы были. Одна вот, ну, сестра Даниила, так вот, я очень люблю, сырами занимается там, может, он меня слышит и так далее. Особенно у ее отца, немца, он юношей воевал, было такое прекрасное воспоминание о России. Вот в память этого она сама вот по керамике была специалистом и там работает сейчас. Ну, я вот это часто там бываю. Ну, и вот эти две книги, которые вышли, тоже вот я всем рекомендую и советую приобрести. Мне уже их тут доставили, вот наши, так сказать, скороходы. Это два тома я держу. У нее перед этим еще выходила книга «Не оставлю вас сиротами». Она так называлась, эта книга. Вот. А вот про эту общину можно говорить, говорить, говорить. И, наверное, батюшка, вас потрясло окружение там, вот все это такое, небо голубое, вот эта растительность, это, которая окружает эту общину.
Красота, конечно, удивительная, да, но сам дух, да, очень радостно, что вы так, да, отозвались, да, очень радостно.
А как ваше имя? Потому что у нас в Литве ведь тоже слушают.
Ну, мое имя Георгий.
Георгий, да?
Я общину эту, так сказать, всех их, они у меня все переписаны там практически и так далее. Я подаю записки о здравии. И когда я каждую неделю подаю, в числе их, вот, о всех вот, ну, о всех вот членах этой общины. Ну, и у меня слезы капают, вот, когда... капают это, воспоминаю каждое лицо как родное там, от малышей до детей, многие выросли, многие уже стали священниками, там отец диакон, он уже Паша, мы его там звали, он окончил семинарию и в Святодуховом монастыре в Вильнюсе служит. Вот. Ну и многие там у отца Олега Гурилева, вот дети были, тоже стали священниками, у них по много храмов в Москве, они их окормляют. То есть это община, то есть она, ну, источник вот священства для всего Вильнинского края сейчас стала. Это удивительно. Она все перевернула. Ну и нужно сказать, храмы там никто не противостоит из местной власти, все приветствуют и православные храмы строятся, строятся и строятся. Вот. А там я вот всегда там бываю. Ну, я там проводил время там, в этой общине. Очень хорошо их всех знаю.
Спаси Господи. Спаси Господи, как приятно, что в Литве, в другом государстве, да, сохраняется православие, сохраняется, и никто этому не препятствует. Ну, вернемся к священномученику Серафиму Чичагову.
Да, и хотел рассказать о некоторых таких ярких событиях, его почитания в прошедшем году, который, как Нина Васильевна сказала, что было 160 лет со дня рождения митрополита Серафима Чичагова. Вот. И очень порадовало, конечно же, развитие почитания владыки Серафима в Санкт-Петербурге. Вот интересная так судьба, что он, собственно говоря, сам питерский, похоронен в Москве, можно сказать. Вот. А в Питере его наследие в общем, не очень хорошо знали. И саму личность. Вот. Хотя очень многие ходят в храм Александра Невского лавру и знают, что Спаситель в Белом Хитоне, так называем сейчас, эту икону называем, это написано митрополитом Серафимом. Ну, наверное, не митрополитом, скорее всего, или епископом, может быть, даже архимандритом. Мы не знаем, когда эта икона была написана.
А где эта икона?
Это
в Александра Невского?
Конечно, в Александра Невского лавру, в Троицком соборе, справа у мощей Александра Невского.
Икона Спасителя.
Икона Спасителя.
Вот в Белом Хитоне, как в Обыденском.
Да, как в Обыденском, это вторая даже это не вторая, мы сейчас изучаем вопрос, сколько этих икон было написано. Вот, она очень узнаваема в Питере. Да. Вот, но,
а я помню.
Но если спросить, вот, кто написал, и вряд ли кто-то ее скажет. Вот. И вот, значит, в этом хотела сказать, какая была проведена просветительская работа вот, среди детей. Мне, значит, посчастливилось побывать 10-11 декабря в Санкт-Петербурге в бывшей первой гимназии, первая классическая гимназия, которая сейчас называется 321-я, не буду там эти длинные назвать, ГБУ, там, в общем, школа, где прошла международная научно-практическая конференция Леонид Михайлович Чичагов «Наследие воспитанника первой Санкт-Петербургской гимназии». Вот. Началось оно с того, собственно говоря, что открыли мемориальную плиту в память о его учебе в этой гимназии. Вот, поработал коллектив педагогический, конечно же, научные там тоже были какие-то работники, которые помогали им. Вот, они нашли документы, подтверждающие, что, что он там учился, потому что в архивах ничего нет. Они нашли журнал, учебный журнал тех времен, где написано, что вот Леонид учился.
Причем ну, с... какое-то время, а потом...
Какое-то же... время, да, потом Пажеский корпус. Да. Да. Поэтому, как бы, официальные сведения, многие историки, как бы, ну, путались, не было сведений официальных в архивах, что он вот в этом...
И в жизнеописании, да. По-моему, нет сразу Пажеский корпус.
Нет, написано, что он учился, но, как бы, не было основы научной, вот. И, в общем, они нашли. Вот, что мне хотелось, значит, рассказать, что, что там было. Значит, школьники рассмотрели все практически его... наследие, значит, было, работало 6 секций. Значит, духовное наследие священномученика Серафима Белицкого, наследие литература, живопись, музыка, архитектура, война и военная карьера, выдающиеся современники Чичагова Леонида Михайловича и первая Санкт-Петербургская гимназия в период учебы Леонида Чичагова. Ну, кстати, могу сказать, что то, что я запомнил, эту гимназию закончил Михаил Иванович Глинка. Вот, и по этому поводу, значит, вице-президент этого общества Глинки Виктор Иванович Рябчиков, который, кстати, был у нас тоже на передаче, он редактор, музыкальный да. редактор нашего альбома, он там тоже играл несколько произведений. И что мне, и что больше всего тронуло, что на этой конференции были детки из 335-й школы из Царского села. Вот, значит, там они, вообще у них была целая серия всяких мероприятий, значит, у них, во-первых, был конкурс, вот, значит, они сделали презентацию на основе нескольких экскурсий, то есть они сходили с детьми по всем местам служения митрополита Серафима, то же самое, как в Москве, можно такую экскурсию сделать, вот, участвовали 15 человек детей, и, значит, они еще, помимо того, что они изучали наследие, они еще проводили просветительские беседы. А, значит, это было и в соседней школе, это было для пожилых людей в Доме ветеранов, в воскресной школе, и для жителей микрорайона, и даже, даже на слушателям курсов.
Простите, а это устраивало вот общество Чичагова?
Нет, 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 мы об этом узнали только когда приехали туда. Самое интересное, что ребята сочинили песню, а сначала
ну,
девочки...
Как, они сами инициаторы? Преподаватели?
А, я не знаю.
Или епархия?
Нет, видимо, год 160-летия, угу. наверное, епархия все-таки какое-то имела в
ну,
этом отношении, да. потому что, ну, как-то объявляет, допустим, в календаре там год такой-то, да? Вот. Я могу предположить, кто это из Санкт-Петербургской епархии. И, собственно говоря, этот год они решили посвятить митрополиту Серафиму Чичагову, потому что его наследие, личность вообще была малоизвестна. Вот, вот честно говорю, в Питере, в его родном городе.
Да, странно.
Вот, странно, значит, была одна молодая девушка, она рассказывала о его пребывании в Спас-Преображенском соборе, приехал архивист из архива, центрального архива, он рассказывал, какие документы хранятся в этом. В этом архиве. Мы, конечно, тоже хотели бы с этим познакомиться, документами. Вот, детки. А, значит, еще интересно, что комитет по образованию совместно с епархией проводили конкурс «Добрые уроки», значит, на котором дети рисовали рисуночки. Замечательные 6 рисунков они нарисовали, и мне они их выслали, или я уже сходил в издательство Московской Патриархии, попробовал пристроить их в книжку митрополита Серафима. В общем-то, они как-то к этому благосклонно отнеслись, и, может быть, такой подарок будет детям, что, в общем-то, их иллюстрации будут в этой книге митрополита Серафима.
Ну, если талантливые, чего бы
и
нет.
Они замечательные. Вы знаете, лучше детей никто не рисует. Вот взрослый человек, он этого никогда не нарисует. А вот там есть такой рисунок, они очень подробно изучали его житие, значит, комната в Удельной, последние годы его жизни, он сидит на физгармонии, играет, рядом сидит девочка с косичками, можно догадаться, кто
да,
это
да,
был.
Да, матушка Ворота.
Да, матушка Ворота, да, Варенька, вот, и, видимо, еще его дочка, наверное, Леонида, вот, замечательный такой рисунок. Вот, и мы как бы с ними очень подружились, послушали эту песню, надеемся, мы ее выложим на наш, тоже у нас телеканал есть, митрополит Серафим Чичагов.
Телеканал?
Ну, мы с одной, интернет. На Ютубе, конечно, на Ютубе, да, на Ютубе, вот, где, наконец-то, мы начали выкладывать все музыкальное его наследие, потому что о нем мало кто знает. Вот, но и не публикует. Ну, Галина вот, Митрофан, Галина Федоровна наша. Вот.
Галина Федоровна, она вообще да. исполнительница его произведений. Да, да. И, возможно, если Бог даст, соберутся средства, то будет фестиваль да. духовной музыки да. митрополита Чичагова. Обществу, конечно, надо помогать.
Ну, мы будем надеяться как-то.
И дворяне Чичаговы, остатки есть
ну,
еще,
там,
да?
Там есть, да, есть.
Ну, может быть, тоже помогут как-то. Надо заинтересовать. Да. К нам дозвонились. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, глубокоуважаемая Нина Васильевна, ваши гости. Если позволите, вопрос к Владимиру Анатольевичу.
Пожалуйста.
Какие книги, труды священномученика Серафима Чичагова изданы на данное время? И как вы относитесь к псевдонаучным брошюркам некой особы, якобы составленной по методике Владыки Серафима? Благодарю вас за ответ.
Спасибо.
Я скажу, что книг о Владыке Серафиме, его наследие сейчас в продаже ничего не имеется, к сожалению. Нет, вру. Вышла небольшая книжечка, называется «Книга «Твердость духа», издание «Летопись». 2016 год, небольшая книжка, выдержки из его проповеди. Это последнее, как бы, что было издано. Вот, готовится книга сейчас в издательстве Московской Патриархии, художественная книга о личности митрополита Серафима Чичагова. И где-то там еще, где-то в перспективе, книга будет большая о митрополите Серафиме. Вот, что касается его медицинского наследия, то у нас на программе «Радонеж» была встреча.
Татьяна Леонидовна, да,
Леонидовна Киселева, с автором книги.
Она сегодня не смогла, она хворает, да. поэтому. Да.
Вот, мое отношение, вы можете в интернете, если есть, посмотреть.
Нет, вы скажите всем, интернет.
Нет, просто посмотреть можете. У нас там была обширная очень передача по этому поводу, с привлечением врачей-гомеопатов, там профессор был. Вот, Успенский. Вот. Я отношусь к этому отрицательно. И я не могу найти, мы не можем пока никаких способов найти, чтобы противостать вот этому засилью этих роликов.
Да, они вроде бы притихли немножко.
Нет, ролики не притихли, они везде вот так вот переливаются, с сайта на сайт как-то переходят. Вот, книги не переиздаются. Родственники, в общем-то, тоже попытались воспрепятствовать этому. Вот, вплоть до каких-то там преследований таких. Вот. Дело в том, что это очень сложно доказать. Сложно юридически доказать, что это, ну, это даже не плагиат, это я не знаю, как назвать это. Вот как назвать батюшку?
Самодеятельность.
Не, ну как, вот берут имя святого человека
да.
и берут, вот, как ярлык, вот раз это вот. И под его именем, под его, как бы,
прикрывается,
да, псевдонаучное и даже такое, скажем, опасно. Не знаю.
А мне кажется, извините, да. мне кажется, нужно больше издавать вот эти медицинское наследие Владыки Серафима.
Их можно сейчас приобрести, наконец-то.
А где?
Есть
вот двухтомник большой?
Двухтомник,
где?
Есть переиздание. Я брал в интернете.
В Бутове?
Нет, в Бутове нигде нет.
В Бутове уже точно. Нет.
Я знаю, что переиздавало единично, не могу даже сказать, там нет издательства, но я совсем недавно приобрел. Это, знаете как, повтор, как-то вот книга на заказ, что ли.
Второе издание.
Да, книга на заказ, и где-то они, я буквально недавно приобрел, они в интернете есть, двухтомник. Да, вот именно, да, вот тот, кто хочет разобраться в наследии митрополита Серафима и в том, что под его именем подают, то лучшего не найдешь. Ну, кстати, у Татьяны...
Татьяна Леонидовна Киселева,
у нее замечательная книжка. Она
да, все... она доктор медицинских да. наук, она замечательное исследование да. провела.
Да.
Ну, удивляться нечему, простите. Самая, можно сказать, известная книга, которой прикрываются... Самые ложные идеи – это Евангелие.
Ну, да.
Вот, поэтому, вот, ну, а как? Сколько разных искажений, сколько разных вообще…
Толкований.
Ну, псевдотолкований.
Ну, псевдотолкований. Да,
да, да. Так это естественно, потому что дьявол – существо не творческое. И он может только паразитировать на истине. Вот. Ну и поэтому своего ничего придумать не может. Вот, Вот и так получается.
Но здесь главная обратная сторона ведь есть в том, что интерес к этому проявляется. Вот. На самом деле этот вопрос тоже спорный. Вот это была Татьяна один у нас, она рассказывала, какие сейчас проблемы с гомеопатией. В общем-то, это тоже. Я не могу озвучить, потому что не уверен, что это действительно так. Помните, Нина Васильевна?
Да.
Вот, правда это или неправда?
Я не знаю, но гомеопатию я верю.
Но если говорить о наследии Владыки Серафима, мне кажется, вот эта фундаментальная книга, которая вышла в самом начале, она, если еще будет переиздаваться...
Да будет воля твоя.
Да, да будет воля твоя. Если она будет переиздаваться раз 150, я думаю, это будет совершенно не лишним.
Готовится лучше книжка.
Вот, немножко, да. Ну, дай знаком, бог. Да, потому что это было что-то такое... В свое время.
Да, это 90-е годы, потрясающе.
Да, да, и когда масштаб личности раскрылся в великой полноте, да.
Да, и многогранные таланты его, да, и да. Художника, и военного, и врача.
А, собственно, как священнослужителя, вот основное, допустим, его наследие, да, и как проповедника, это, там есть уникальные совершенно вещи, как богослов и как устроителя епархиальной жизни, как вот такого правящего архиерея, который очень, вот, приходскую жизнь видел очень глубоко, и это вызвало, именно эта его инициатива в Тверской епархии вызвала такое жесткое противодействие,
вплоть до того, в Кишиневе, что его изгнали. Нет, в там все довольно-таки гладко, там просто были у них раскольники там. Иннокентьевщина.
Да, то есть масштаб колоссальный, и даже не в смысле вот этого, это обычно, конечно, подмечают широту, а я имел в виду вот глубину. Вот, вот эта вот глубина в каждом направлении, в котором он трудился, везде вот эта глубина. Вот, то есть это не просто вот ему... Что-то ему так захотелось порисовать, и вот взял... Нет, это все художники отмечают, что это явление. Да, музыканты отмечают, что это явление.
А икона Серафима Саровского какая у него, да?
Да. Вот, то есть везде это явление.
К нам дозвонились. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер еще раз. Это вот опять Георгий. Я просто пару слов хочу сказать. Уже о матушке. Мне в 84-м или 85-м году с собой захватил один потомок даже вот какого-то князя, я уж не буду сам говорить и так далее, чтобы я как охранник с ним шел, мы несли ордена, чтобы как раз в эту общину, где они жили, там вот недалеко от американского посольства, на эту квартиру, вот. Ну и мы под предлогом того, что собрались, он был награжден и государственными наградами. Ну и вот мы все рассматривали орден, который вот на известной портрете его есть, и на тот, который мы принесли. Вот. Ну и матушка, ну и пили там чай и рассказывали. Вот с этого времени я и стал поклонником. Мне священники помогли достать двухтомное дореволюционное издание. Вот этих вот и там книг о нем, стал поклонником его. Это вот благодаря
этому. Медицинский бесед, двухтомник, да? Его, да.
А?
Двухтомник медицинских бесед?
Да, или... да, вот ну, бесед да. этих, огромный такой вот, огромный, два огромных да. тома.
1500 страниц.
Да, 1500 страниц. Вот я, мне его, знакомый мне священник, увидел, что как я, и 84-85, это была такая драгоценность, только говорили, Георгий, ты только не потеряй. Я работал тогда в оборонной области, и был на этом, на... Был на бюллетене, был жестокий был грипп у меня. И несмотря на этот жестокий грипп, такое чудо, я читал вот при температуре где-то под 40, что называется, вот этот двухтомник и так далее. Вот.
А вы с матушкой Серафимой тоже были знакомы, да, Варвара Васильевна Чичагова?
Нет, я так вот высказаться, что я был знаком, нет. Вот моя встреча с ней вот была та, единственная, неповторимая, но она оставила впечатление на всю оставшуюся, что называется, жизнь.
А что за ордена-то вы несли?
А?
Что за ордена вы несли?
Там один был орден, который на портрете на известном. Я уже сейчас не могу вспомнить, какой именно это был орден.
На портрете на синий такой портрет, да, который старый Ваганькова, наверное. Он вообще носил знак Пажеского корпуса всегда.
А,
Но... Он носил знак Пажеского корпуса всегда, а на Пажеском, а если в белом клубике синий такой портрет, это в старом Ваганьково, там, да.
Ну, да, я в орденах-то не очень разбираюсь, а это было 84-й или 85-й год, когда были еще летом, еще она вот жила там, ну, это вот улица Садовая, ну, как она там называется?
На Арбате, да.
Да, там на Арбате, там под арку нужно было заходить, это, этот дом, это я запомнил. Вот, и Чижигов, вот, и, ну, и вот это все стало.
Интересно, как вся история, видите, как...
А может быть, вы напишете об этом? Это я вопрос Георгию задаю.
Да, и коротко еще скажу, было событие в Российской государственной библиотеке, прошел тоже вечер традиционной памяти митрополита Серафима, вот, и, ну... Его замечательность в том, что пришедшим показали личные документы митрополита Серафима, которые хранятся в отделе...
Это матушка передала, да?
Нет, это передала не матушка. Я, честно говоря, когда с этим архивом ознакомился, я, честно говоря, думал, что это те документы, которые пропали при аресте. Угу. Вот. И, слава богу, конечно, наши ученые на высоте в этом отделе. Вот, я, там можно было просто писать запрос... Я написал просьбу в научное отдел, и мне там буквально через 3 дня позвонили и сказали, что вот мы нашли бумагу, редкость на самом деле, как этот фонд сформировался. Вот оказалось, что в 1906 году сам епископ Серафим передал этот фонд, причем он больше 100 позиций. Там и документы, и по адмиралу, по Василию Яковлевичу Чичагову, то есть рескрипты императрицы Екатерины, там Александра I, Николая, там вплоть до Александра III, по-моему. Рескрипты, документы, вот, личные документы владыки Серафима, на основе которых эта книга была издана, да будет воля твоя, двухтомник. Вот, эти документы, ну, кто не имеет доступа, как бы, в этот отдел рукописи, могли посмотреть, нам их выносили.
А вот 80 лет со дня расстрела владыки.
Ну, есть надежда, да. Дело в том, что он, я думаю, будет отмечаться не только этот день, не только его, потому что очень многие пострадали. Я вот знаю, что в Питере отец Геннадий Беловолов планирует в феврале месяце, где-то недалеко от Дня памяти
на день новомучеников.
Да, будет у него вечер посвящен этому. Он замечательный, проводит мероприятия обширные там.
А у нас?
Вот. А у нас в Москве, я не знаю, я не уверен, что хватит сил, но мы готовимся вместе в Твери. Вот есть надежда, что в Твери будет вечер, Покровский вечер.
Это Тверская епархия?
Да, это Тверская епархия. Там есть такой батюшка, отец Роман Манилов, он готовит такие мероприятия.
К нам дозвонились. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте. Геннадий Егорович из Подмосковья.
Здравствуйте.
Нина Васильевна, мы вот уже не первый раз вспоминаем Серафима Чичагова и медицинское наследие священномученика митрополита Серафима Чичагова. История современности. В 2008 году Сретенский монастырь издал обозрение по тому двухтомнику. Тот двухтомник для специалистов узких, а это для всех. И мы говорили с вами, что здесь чудесным образом связано это наследие со старцем Паисием. Том 6 о молитве, страница 73-77. Я не буду распространяться, кто хочет спасаться, тот найдет пути этого спасения. А вы?
Алло? Сорвался? Да. Ну, жаль.
Да, вот коротко я что хотел сказать. Следующий, да, этот год, наверное, может быть, тоже будет интересно в этом плане. Но...
Мы от Тверской епархии не закончили. Что там будет, какие...
Фонд Екатерины Бакуниной ежегодно проводит Покровские вечера. Каждый год в них новая тема. Вот. Последняя тема у них была Ксения Блаженной. В 15-й год был присоединение Крыма, 14-й год был Первая мировая война. Вот, до этого, в общем, тоже очень интересно. И вроде есть такая идея провести памятный вечер митрополита Серафима. Поскольку, на самом деле, вот батюшка сказал, да, широта личности такая, что, в принципе, ведь можно же не только о нем говорить, это время можно показать. То есть время там и, допустим, нравы Пажеского корпуса, то есть как учили детей, допустим, кем они выходили. Дальше там войны и русско-турецкая война, там целая эпоха была.
К нам дозвонились. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. С предпраздством Рождества Христова.
И вас тоже, спасибо Господи.
Скажите, пожалуйста, вот какова роль митрополита Серафима в гонениях на старца Варсонофе в Оптиной пустыне? Вот есть ли где-то это, так сказать, причины и последствия и так далее? Как это могло случиться?
Ну, я позволю себе вот свою точку зрения высказать на эту тему. Дело в том, что вот мне видится, что владыка Серафим, его вот скорби, его печали, которые вообще сопровождали все его архиерейство, вот многочисленные эти переводы с места на место и практически расставание с паствой постоянно. Вот, это все с одной стороны. С другой стороны, он был поставлен вот на такое послушание, чтобы вот разбираться с, вот, в Оптиной. Это мне видится вот для того времени просто одной из форм какого-то утеснения, притеснения самого владыки. Потому что даже сам факт, что его сразу, что его рукополагают в епископы и отправляют в Сухуми, после того, что он прославил преподобного Серафима Саровского практически вот, волей царя, да, и он был, ну, таким, настолько близок к царской семье, что даже... что даже фактически освещал нижний предел в храме в царском селе, в храме, в котором молилась царская семья. Так вот, я хотел бы отметить, что это все отношение к нему было такое, я бы сказал, завистливое. Вот, его самого утесняли, и вот и ставить его на разрешение вот, вопросов в Оптину, это было некоторое такое, некоторая форма притеснения его. Вот, он вынужден был, то есть, практически брать это на себя. И он был не понят, на мой взгляд. Он сделал все, чтобы старец Варсонофий не был, то есть не произошло чего-то более там же серьезного.
Смута, батюшка, там же смута это была реальная ведь.
Да, да, и серьезно, но чего-то серьезного, я имею в виду, чего-то серьезного, чтобы его, ну там могли быть гораздо более тяжкие последствия для старца Варсонофия. И мне кажется, он, вот как я, насколько я знаком с этим вопросом, он просто это смягчил. Вот, и опять же, был не понят даже вот, с самыми близкими людьми. Вот, мне даже люди очень, его, и к нему относящиеся с благоговением, с почитанием, вот так вот говорили, ну вот это нельзя ему простить, там даже такие слова приходилось слышать. Это конечно, вот духовно упирается в слова апостола Павла. Духовный испытывает все, сам же не испытывается ни от кого. Вот,
я
здесь явно
дополню такое... немножко, да, батюшка. Да, да. Можно? Дело в том, да, что вот на самом деле, если кто знает историю, то зачинщиком вообще смуты, она была реальная смута в Оптиной пустыне, зачинщиком был вообще-то последствующий, ставший преподобным исповедником Георгий Даниловский ныне, Лавров. Вот. Во всех материалах, если вы посмотрите, там Георгий, там не написано кто. Вот, но сам отец Георгий, архимандрит, признался, это я это сделал. Вот, это первое, что. Второе, что, значит, источник, в принципе, существует один. О том, что владыка Серафим как-то унизил, мог унизить старца Варсонофия, я тоже сейчас прокомментирую, это Луканцевич. Вот он говорит, что когда он там что-то сказал, на него обозвал его как-то.
Да.
Я могу предположить. Дело в том, что до того, как владыка Серафим приехал, туда была назначена комиссия из Питера, из Синода, в том числе была там Софья Сергеевна Игнатьева, с которой он очень был дружен. И он, конечно, мог быть под впечатлением, он ей очень доверял. Была интересная очень женщина, он ей доверял, она могла ему рассказать что-то, и он мог с ее слов что-то сказать. Но когда он разобрался, получил действительно выхода другого, кроме как избавить отца Варсонофия от этих гонот, да, отправить его в Галутвин. Поэтому владыка Серафим никакого отношения вот к скорбям последующим, ну, я, мне кажется, не имею.
Дорогие братья и сестры, давайте теперь с батюшкой помолимся и поблагодарим наших жертвователей. Благодарим прихожан Почаевского храма, что в Салтыковке. И вот, батюшка, вот о здравии эти записочки прочитайте, пожалуйста.
Спаси, Господи, и помилуй рабов твоих, младенца Марка, болящего отрока Владимира, Владимира, Антония, болящую Светлану, Геннадия, болящую с Фатинью, Ксению, Ларису, Анну, Анастасию, Галину, Даниила, Людмилу, Анну, болящих Владимира, Раису, Владимира, Игоря, Галину, Андрея, Нину, Александру, Виталия, Геннадия, Александру, Иоанна, Илью, Александру, Валентину, болящих Ирину, Иулию, отрока Иоанна, Сергия, болящего Бориса, болящего Людмилы, Татьяну, Галину, Алексея, Марию, отруковицу Варвару, отрока Феодора, Ольгу, Валерия, Владимира, Александру, Людмилу с очадами, Екатерину с очадами, Александру, болящую Наталью, тяжко болящего Владимира, протерея Александра с очадами, болящего младенца Марка, монахиню Неониду с сестрами, Анну, Михаила, болящую Марию, Ольгу, тяжко болящую Наталью и сродников их, Елену, Людмилу, Любовь, Людмилу, Галину, Николая, Николая, Евгения, Александра, Максима, болящую Нину, Владимира, Елену, Галину, Галину, Ольгу, Людмилу, Николая, Николая, Ларису, Ксению, тяжко болящую Фатине, Михаила, Ольгу, Марину, отроковицу Любовь.
Помоги всем, Господи, а это упокоение.
Упокой, Господи, душу усопших раб Твоих. Новопредставленную Марию, Михаила, Андрея, Надежду, Раису, Инну, Андрея и Анну.
Вот еще.
Архимандрита Петра, Василия, Евгения, Веру, Петра, Евдокию, Тихона, Анну, Ольгу, Таисию, Надежду, новопредставленную Александру, новопредставленную Валерию, Бориса, Василия, Галину, Марию, Валентину, Любовь, Анну, Лидию, Анастасию, Алексею, Александру.
Царство Небесное, батюшка, и вот еще записочка о здравии, пожалуйста, помолитесь.
Спаси, Господи, и помилуй Владимира, Александра, Нину, Ольгу, Георгия, Владислава, Ирину.
У нас немного времени остается. Примем звонок. Алло, добрый вечер.
Алло, добрый вечер. Вот Александр из Москвы. Я вот хотел уточнить вопрос по ударению фамилии не Чичагов, а Чичагов.
Недавно была такая дискуссия, был День памяти матушки игумени Серафимы, на Владычьем монастыре, 16 декабря, день ее смерти. Вот, и гости приходили, этот вопрос всегда возникает, Чичагов или Чичагов? Значит, сама матушка называла Чичагов. Вот да. Если вы посмотрите видео, есть как бы документальное свидетельство о том, что она говорит Чичагов. Вот. Однако на этом вечере присутствовала женщина, она говорит, что древняя дореволюционная традиция, она предполагала Чичагов. Вот. И она настаивает на то, что нужно вот именно так, как бы древнюю такую традицию сохранять. Но тут вопрос такой же. Наверное, батюшка мне подскажет, как вот правильно быть. Вот если мы, допустим, переводим на современную орфографию дореволюционное издание, это же никакого особого криминала нет. Хотя некоторые ученые говорят, что вот нужно вот на этом, как бы именно на этом вот языке. Вот. Ну вот для удобства, может быть, и можно же переводить в современную орфографию.
Нет, но это понятно, да. Но, с другой стороны, проблема невелика. Ну,
да.
В конце концов, ну что из-за этого копии ломать? Тем более, что обе точки зрения имеют достаточно оснований. Да.
Ну, матушка говорила Чичагова.
Это более чем серьезный аргумент. Также и аргумент противоположный. Ну, оставим каждому на его усмотрение.
Да.
Но вот так же и композитор Мусоргский, если правильно. Но мы сейчас привыкли, мы говорим Мусоргский. А потом в русском языке ударение можно иногда и так делать. Вот в тропаре батюшки Серафима мы говорим, Яков в пустыне подвязался, там ударение стоит в пустыне. А правильно, это пустынь, наверное.
Нет, но дело в том, что
переход
со славянского языка на русский, это вещь такая, это процесс небезболезненный. Вот, поэтому всегда некоторые остаются в новой грамматике, некоторые остаются в старой грамматике, некоторые переходят на новую грамматику. Поэтому здесь в таких вопросах иногда наблюдается вот такое разночтение.
О, да. Вот. О, да, это моя фамилия Карташова. А раньше писали по старой орфографии Ева, Карташева.
Ну.
Терешовы, Карташовы, Тенешовы. Через «е», а сейчас все через «о», и мне даже какая малограмотная, что неправильно пишут свою фамилию. И поэтому я соглашаюсь и на «е», и на «о». Как напишут, так напишут.
Я от этого тоже настрадался, я тоже Левушкин.
А, ну вот видите как, вот видите как. Дорогие братья и сестры, позвольте, я поблагодарю от вашего имени наших дорогих собеседников. С нами сегодня был клирик храма Благовещения в Петровском парке, протоиерей Илья Шапира, и Левушкин Владимир Анатольевич, член общества почитателей памяти священномученика митрополита Серафима Чичагова и игумени Серафимы Черной Чичаговой. Наше время в эфире уже истекло, батюшка. Ну, поздравляйте, наверное, с предпраздником.
С наступающим праздником.
Анастасии, именинниц.
Да, именинниц Днем Ангела и небесной защиты от великой нашей заступницы и узрешительницы.
А я дочку поздравляю. Да.
Вот так.
Дочка Анастасия.
А мы вас поздравляем с именинницей. Всего доброго, дорогие слушатели. До новых встреч. Храни Господь.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж». В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.